Я представляю вам секретаря Союза писателей Маскова, замечательного литератора, публициста, автора книг и человека, который в литературе работает ярко и давно. И я очень благодарна судьбе, что еще 20 лет назад мы познакомились в журнале «Литературное обозрение», где Надежда Яковлевна блестяще вела одну из самых сложных рубрик «Литература в мире искусств». И это была очень большая радость сотрудничать и печататься на страницах этого очень профессионального, интересного и, я думаю, что очень уважаемого в литературной среде издания. И совсем недавно, в прошлом году, Надежда Леопольдовна Железнова выпустила новую книгу. Она называется «Очень грустно. Мою маму убили в середине 20 века». И она все-таки очень внутренне тоже пересекается с творчеством Юрия Ильича Дружникова, потому что, как я уже говорила, Иосиф Сталин был одним из героев и последнего романа «Первый день оставшейся жизни», и предыдущих повестей, и вообще о феномене Сталина размышлял Юрий Ильич в течение всей своей жизни. Мы говорили, что с его даже, так сказать, тень, мрачная тень, Сталина легла на весь его путь, он был не лишен возможности учиться в московском вузе из-за того, что маленьким мальчиком, подростком 16-летним, недооценил роль Сталина в Великой Отечественной войне и за это был, так сказать, в какой-то степени первоначально уже репрессирован такой волчьей характеристикой, волчьим билетом зеленым. А Надежда Леопольдовна расскажет вам об этой своей книге, которая тоже получила очень высокую оценку среди членов Союза писателей Москвы и выдвигалась секретариатом на премию, самую крупную премию нашего Союза, премию «Венец». Пожалуйста, Надежда Леопольдовна.
Я, честно говоря, сомневалась, имею ли я право выступать вот с этой книгой «Мою маму убили в середине 20 века» на фестивале, посвященном Юрию Дружникову. Но и в такой день, как сегодня, День Святой Троицы, но за были два момента. Сегодняшний день не то что смиряет реальность и мифы, а он делает мифы реальностью. Он дает человеку право верить в миф, в притчу, в библейскую историю, как в свое сегодняшнее существование. И, кроме всего прочего, я была знакома с Юрием Дружниковым. Нас связывали не приятельские, не дружеские отношения, а коктебельские. Но тот, кто знает, что это такое, тот поймет, что это любовь к камням и любовь к ходьбе по бухтам. А когда ходишь по бухтам, когда бродишь у моря, то люди становятся откровеннее, говорят шире и больше о себе. И, кроме всего прочего, Юрий Дружников не только заведовал отделом наук и религии в течение 10 лет, он начал печататься еще совсем молодым в журнале «Юность». А я должна сказать, что мой отец, очень известный журналист Леопольд Железнов, он работал в журнале «Юность» с момента его создания в 1955 году до момента его ухода из жизни в 1988 году. Он был ответственным секретарем. И поэтому я с творчеством Дружникова, конечно, не полно, но, по крайней мере, с его ранними вещами и с некоторыми микроромами была знакома еще в рукописи, которыми была завалена наша общая с папой квартира. Поэтому я решилась выступить с этой книгой сегодня. Я не буду говорить вещи, которые вы все хорошо знаете. В нашей стране 64 миллиона, по данным Солженицына, прошли через лагеря и расстрельные коридоры. Поэтому гибель моей матери, обозревателя газеты «Дрейникет» и активной сотрудницы Еврейского антифашистского комитета, была событием предначертанным. Главным обвинением в ее адрес было то, что в конце войны, в июле 1945 года, она первая опубликовала данные, которыми сегодня пользуются все историки мира. И в Ядвашеме с этим сталкивалась, в Америке и так далее. Она опубликовала количество евреев, героев Советского Союза. 135 человек на тот момент, сейчас гораздо больше имен называется. из 500 миллионов, из 500 тысяч евреев, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Я вижу перед собой людей разных поколений, и для очень многих мои слова там могут прозвучать несколько абстрактными. Но 30 лет мы жили, вот мое детство, моя юность, моя зрелость, проходили под пятой сумасшедшего, тирана, деспота, который спокойно и хладнокровно, допустим, очистил Крым от десятков народов, проживавших там. Что же удивляться, что в какой-то момент его антисемитизм, о котором писала его дочь Алилуева, достиг апогея. Это было уже болезненное заболевание, и использовав еврейский антифашистский комитет, активно работавший против фашизма и принесший очень много пользы в годы Великой Отечественной войны, была уничтожена элита еврейской интеллигенции. Вам представили моего мужа Бергельсона как крупного ученого, он к тому же еще внук Давида Бергельсона, классика еврейской литературы, о котором, допустим, Горький писал, что это наш советский Шолом Алейхем. И так случилось, что мое детство прошло в очень литературной среде. С одной стороны, в 1942 году еврейский антифашистский комитет Илья Эренбург, близкий друг нашей семьи, привел мою маму, и она стала активным помощником Михайловса, и вот те годы, что прошли до ее гибели, гибели Михайловса, были наполнены общением с этим человеком. И в моем детстве были и встречи с ним, и какие-то смешные стишки, которые он писал в мой адрес. Они были освещены встречами с Львом Квитко, с Давидом Бергельсоном, с тем же Ильей Эренбургом, ну и с очень многими русскими писателями, которые бывали в нашем доме, поскольку мой отец, уйдя на гражданскую войну в 14 лет, 29 лет уже был заместителем ответственного секретаря «Правды» и сделал несколько совершенно фантастических вещей, о которых я просто сейчас говорить не могу в силу отсутствия времени. Но просто вот в конце 30-х годов ему, молодому 29-летнему парню, удалось спасти от ареста и от исключения из партии, от изгнания из «Правды» и так далее, нескольких очень хороших журналистов, которые потом остались друзьями нашей семьи, и когда 4 апреля 50-го года моя мама была арестована, они остались нашей семьей и оставались с ней все самые тяжелые годы, которые практически трудно было пережить. Мне только что исполнилось 16 лет, я еще была беспаспортной девчонкой, поэтому в случае ареста отца, что было весьма вероятно, меня ожидал детский дом. Но один из таких мифов, который становится реальностью, было явление управдома к нам в дом, который заявил: бутылка водки, за 3 дня я делаю Наде паспорт, все будет в порядке. Это был первый миф. Вот о мифах я и хочу говорить сегодня, поскольку действительно наша встреча освящена именем Юрия Грушникова. Развенчание мифов было одной из главных тем его творчества, а я вам расскажу миф о нескольких мифах, которые, так сказать, были реальностью, которые просто не находят у меня объяснения. Ну, в частности, через 2 месяца после... Во-первых, буквально через несколько дней после маминого ареста наш дом снова заполнился людьми. Отец в это время был главным редактором сначала фронтовой иллюстрации, очень популярной газеты, которая прошла всю войну и была очень, так сказать, ненавистна фашистам, потому что отец был в списке тех людей, которые подлежат уничтожению, как только Гитлер войдет в Москву и так далее. Вот. А в момент маминого ареста он был главным редактором очень крупной тоже газеты, «Пролетарская иллюстрированная газета». Через несколько дней после его ареста наш дом снова заполнился людьми. К нам пришли его ближайшие друзья кукрыницы, вот спасенные во время чистки 1938 года, такой Петр Николаевич Иванов, замечательный журналист, замечательный человек, вся редакция его газеты и так далее, и так далее. Нас не оставляли. Эти люди позаботились о том, чтобы как-то вывести меня из состояния, наверное, которое вам будет понятно, из состояния абсолютного стресса и шока. и показала, что если я буду заниматься спортом, то вот это будет хорошо. Я была направлена к крупнейшему в ту пору тренеру Корбуту на «Динамо» с теннисной ракеткой. Туда через два месяца после маминого ареста, 4 июня 50 года, то есть на стадион «Динамо», раздался телефонный звонок. И мне было сказано, что вот сегодня в 4 часа дня у метро «Добрынинская» мне передадут книжки 10 класса. Я окончала 9 класс тогда. У меня не возникло ни тени сомнений, что это имеет отношение к маме, поэтому я просто выслушала эту информацию и поступила так, как мне было велено. На встречу со мной пришел паренек совершенно деревенского вида, в бастоновом костюме, в красном таком галстуке, ну, абсолютно такой, вот, ну, не московский паренек, который принес мне письмо от мамы. Аналогов этому событию я не знаю. И если кто-то посчитает его мифом, я не буду обижаться. Но это было письмо от мамы, которое этот человек, то ли коридорный, то ли человек, который водил ее на допросы, сумел передать нам. Письмо, в котором она умоляла меня отказаться от мысли заниматься журналистикой, а я мечтала об этом с детства, в котором она нашла слова для того, чтобы отец продолжал жить, и просто пыталась возродить его в ту пору абсолютно находящегося в ступорном состоянии к жизни. И слова, в котором она прощалась с нами, объясняя, что ее профессия ее погубила. Ее погубила не профессия. Ее погубила политика, которая существовала в это время в стране. Уже был арестован весь президиум Еврейского антифашистского комитета. Вся элита еврейской российской интеллигенции, которая очень много сделала для страны. Да, хочу заметить только, что, чтобы не было ненужных сомнений, моя мама занималась журналистикой не только в плане, так сказать, пропаганды вот, успехов еврейских ученых, писателей, бойцов Красной Армии и так далее. Ее очень хорошо знали в Америке, во Франции, в Англии, в изданиях стран-союзников, потому что она писала очень широко на самые разные темы. Одним из лучших ее очерков, например, был... И, разумеется, так сказать, замыкаясь еврейской темой, одним из ее лучших очерков был очерк «Статуя». Дело в том, что отношения родителей были таковы, что отец, которого после разгрома немцев под Москвой вернулись с фронта, а он ушел на войну добровольцем 22 июня 41 года, и, значит, сделали главным редактором фронтовой иллюстрации, он добился... визы для мамы в военную Москву. И вот тогда, летом 42-го, она начала работать в ИАК. Так вот, я начала говорить об отношениях родителей не случайно. Во все свои командировки на фронт, а он выезжал очень часто на фронт, он брал с собой маму. И когда они немножко отогнали от Москвы, то в одном из подмосковных селений они увидели статую, застывшую на морозе, голую, прекрасную русскую женщину. Немцы уничтожили ее и залили ее водой за то, что ее 12-летний сын чем-то не угодил их офицеру. Этот очерк статуи обошел 185 изданий, насколько я знаю, потому что я все эти годы, эта книжка писалась там, допустим, полгода, но материалы в нее собирались, поверьте, почти полвека. 185 изданий опубликовали этот очерк. У нее был великолепный очерк о Людмиле Павличенко, который назывался «Глаза женщин». Это снайпер Людмила Павличенко, знаменитейшая фигура Великой Отечественной войны. Снайпер. И очерк назывался «Глаза женщины, которая убила 200 немцев». Так оно и было. Так что ни о каких замыканиях на какой-то локальной, национальной теме речи быть не может. И комитет не занимался этим. Он широко пропагандировал советскую культуру вообще. В России, в Америке, в Канаде, где, как известно, Михайловск собрал вагоны золота для восстановления разрушенного хозяйства Советского Союза и так далее. Это вот первый миф, который случился в моей жизни. Второй миф относится к ночи обыска. Я пришла из школы, и увидела совершенно разрушенную квартиру. Уже, так сказать, под ногами хрустело стекло, были разрушены, все разрушены мебель, шел обыск. Ну, говорить о наших чекистах сегодня принято как о людях с чистым сердцем, холодным умом и прекрасной душой. Люди, которых увидела на обыске я, были обыкновенные бандиты. Их интересовали только ценности, только золотые побрякушки, ну и так далее. И вот среди этих людей оказался один, который для меня остается сегодня мифом. Лейтенант Комарова, Ермаков. Дело в том, что я, войдя в квартиру и поняв, что случилось, решила, что я погублю маму тем, что у меня альбомы с марками, в которых много серий с Гитлером, отец с фронта привез. Я эти альбомы, личный дневник, спрятав под школьную форму, значит, пыталась пронести в туалет. Вот я услышала очень жесткий голос. Двери не закрывать. И я совершенно не знала, что делать мне с дневником про мою первую любовь и вот с этими сериями с Гитлером. И не выходила из туалета. Тогда уже более нормальным голосом человек произнес: «Ну что там у тебя?» Я объяснила. И услышала: «Филателисты, политики, мне по политике не преследуются, а дневник, даю слово, читать не буду». Я поверила и вышла. Дальше этот человек вел себя совершенно ненормальным образом. Мои родители с 20-х лет, 20-х годов, когда они учились еще в университете, собирали библиотеку Академии. И, конечно, главным богатством нашей квартиры были шкафы с книгами. Вот пройдя мимо них, он сказал своим, по званию, кстати, старшим мерзавцам: «Это книги девочки, оставьте все это ей для школы». И вся библиотека Академии, которая потом сильно поддержала нас в абсолютно безработные и безденежные годы, осталась при мне. Подойдя к шкатулке с безделушками, мне ее подарил на 14 лет мой умирающий дед, и я ее передарила на 8 марта маме. За маму, маме 8 марта 50-го года исполнилось 40 лет, а 4 апреля ее арестовали. Ну вот, если потом посмотрите книгу, вы увидите, какой она была красавицей. Так вот, подойдя к этой шкатулке, он спокойно разломал старинную брошь. Его спросили его подельники: «Ты что делаешь?» Он говорит: «Да я вот двойное дно искал». И отбросил в сторону. Потом посмотрел на какие-то еще безделушки, относящиеся к этому набору, сказал: «Мы не будем же мы набор разбивать». И, значит, весь набор остался мне. Взяв там золотые часики, очень изящные, он сказал: «А, самоварное золото, оставьте девочки». Вот так он вел себя всю ночь. Он вел себя по-человечески, и для меня это тоже остается по сей день непонятным мифом. Поэтому, когда уже совсем взрослые женщины, уже работая в журнале «Литературное обозрение», была приглашена на один из банкетов, то меня, значит, обихаживал некий полковник Анатолий Васильевич, который пытался мне все время объяснить, что вот мы сегодняшние недопонимаем того, что его поколение ушло в 50-е годы, в 55-56 году в ГБ, для того, чтобы очистить звание чекиста. А я его спросила: «Не знает ли он что-нибудь о судьбе капитана Ермакова?» Он сказал, что он забыть эту судьбу не сможет никогда, потому что капитан Ермаков был первым, кто застрелился в эту пору. Ну, может быть, это миф, а может быть, это и реальность. Совесть, так сказать, оказалась не в своей тяге в жизни. Да, да, да. После февраля 56 года. Таким же мифом может показаться ситуация, допустим, я специально не касаюсь никаких трагических и особо драматических событий моей биографии. Мне хочется просто рассказать о том, что в эти годы я столкнулась не только с мерзостью и предательством, я столкнулась с любовью, с преданностью, с бесстрашием людей. Повторяю, дом наш не пустовал. К нам все время приходили люди. Нас бесконечно, как могли, поддерживали. К мифу может быть. быть отмечена и такая история. В июле 50-го года моего отца, разумеется, уволенного на утро со всех своих постов, лишенного там наград и званий, выгнали с работы. Ну и следующим эпизодом должно было стать исключение из партии. Оно было назначено на июль 50-го года, и я пошла с отцом на эту процедуру. Она проходила в одном из зданий Министерства обороны. Вот, опять же, это может относиться к мифам. Но когда его спросили, как он мог 23 года прожить с врагом народа, он ответил спокойно, что 23 года он прожил не с врагом народа, а с бесконечно любимой женщиной, чего каждому из присутствующих и желает. И поразительные вещи, его не исключили из партии. Ему дали строгий выговор с предупреждением. По тем временам это может тоже относиться только к мифам. 53-й год, 13 января, газета «Правда» публикует сообщение о врачах-убийцах. Разумеется, я, окончив в 51-м году школу с медалью, не могла поступить ни в один из филологических или гуманитарных институтов. Меня приняли в то, что я называю Сапожной академией имени Лазаря Моисеевича, в Институт легкой промышленности. Ну, училась и училась. Вернее, совсем не училась. Просто забирала на лекции подшивки журнала «Театр» или «Новый мир» и вот пыталась остаться как-то в человеческой струе, в человеческом обличии. 13 января ситуация была уже такая, что отец провожал меня просто до института, он еще боялся меня, за меня. Но в раздевалке я услышала очень грязные слова о своем народе. И вдруг сказал: какие же вы сволочи. В ответ на это вечером было объявлено комсомольское собрание моей группы, на котором я увидела не девочек и мальчиков, с которыми я училась, а просто какие-то звериные рыки, звериные рики людей, которые кричали, что если бы им сейчас дали в руки пистолеты, они бы всех этих евреев расстреляли и так далее, ну и тому подобные вещи. Тогда я встала и сказала, что я объявляю группе бойкот, повернулась и ушла с этого собрания. Но то, что, о чем я хочу сказать, вот мифологема, она началась утром. Утром за мной бегала уже полгруппы с извинениями. Дело в том, что две девочки из нашей группы, одна из них оказалась, как покажет потом время, тоже после 20-го съезда, дочерью крупного итальянского ученого, приехавшего в 30-е годы в Советскую Россию, отдавшего все свои сбережения на дело авиастроения и ставшего действительно очень серьезным авиаконструктором. Разумеется, его посадили в 38-м или 39-м году, но он выжил, и уже в конце 50-х годов я читала об этом в литературной газете. Так вот, эта девочка и совершенно известная мне жена какого-то лейтенанта Таня Гусева, они отправились в партком. Повторяю, это январь 53-го года. Во всей стране отказываются от услуг врачей. Идут кошмарные статьи. Более того, идет разговор о депортации народа. Причем разговор очень, так сказать, не разоблаченный до конца и в сегодняшние дни. А девочки отправляются в партком и рассказывают о том, что произошло у них. И секретарь парткома, а я была заместителем главного редактора газеты «Тузовец», а он был главным редактором старпарткома. Старпарткома обещает волчий билет всем участникам этого собрания и требует, чтобы, значит, вот у меня попросили извинения и наладили отношения со мной. Это миф. Примеров такого развития ситуации я просто не знаю, как не знаю и продолжение его. Эта весть облетела институт там в какие-то считанные часы. Училась в нашем институте довольно много приличных людей, которых выгнали. Шла же кампания космополитизма, шла кампания с засилием евреев и педагогов, и студентов. Учились очень приличные люди. Всех их я увидела у дверей своей аудитории на следующий день. И последующие там 2-3 месяца меня просто окружили кольцом заботы, меня не выпускали из этого плотного кольца, ко мне не давали подступиться. Ну, бойкот я свой не сняла, но это не играет никакой роли. Просто вот еще один из мифов, из реальных мифов, о том, что человек может быть и бесстрашным, и преданным, и добросердечным, даже в самых страшных условиях. Вот то, о чем я хотела рассказать вам сегодня.